крахмал из картофеля, то есть картофельный сок, он снижает кислотность желудочного сока. И поэтому выпитый натощак картофельный сок предотвращает развитие изжоги. Нужно для этого буквально 1-2 столовые ложки, но главное, чтобы сок был из такого все-таки экологически чистого картофеля, без обработок пестицидами, гербицидами и прочими подобными препаратами. Из сырого картофеля, да. 1-2 столовые ложки, но перед едой. То есть вот когда у человека склонность к изжоге, это может помочь. Потому что крахмал, содержащийся там, и сам сок картофельный, он имеет щелочную реакцию, и поэтому он снижает кислотность желудочного сока. Кроме того, большинство из вас, наверное, знает, что когда насморк или простуда, вот при гриппе, как рекомендуют использовать картофель? Отваривают картофель, растолочь и делать ингаляции с картофелем. Это действительно хорошее, абсолютно безвредное и действенное средство. Но его можно усилить, если мы сверху положим давленный чесночок. То есть на вот эту горячую картошку мы кладем давленный чесночок, и тем самым мы усиливаем действие картофеля фитонцидным действием чеснока. То есть это тоже, в общем-то, очень простой, но очень действенный и безвредный рецепт. Главное, никаких побочных действий. Еще одно достаточно интересное свойство картофеля. Картофель помогает при бородавках. Может быть, вы, наверное, слышали, есть такой народный рецепт. Я не знаю, насколько он действенный, но вот считается, что помогает. Надо разрезать картофелину, помазать бородавку, картофелину опять сложить, замотать ниточкой и закопать. Когда картофелина сгниет, то якобы бородавка пропадет. Ну, не знаю, насколько правильный этот рецепт, но если взять картофельную кашицу и в течение нескольких дней прикладывать под пластырь на бородавку, то постепенно она как бы вылезает, и видны уже даже корешки, и потом набраться храбрости и дернуть. Она выходит тогда с корешками, и вновь на этом месте бородавка уже, ну, обычно не образуется. Ну, если образуется, то придется там немножко повторить процедуру, но в общем-то, это действенное средство. Кроме того, при вот сухой, обожженной солнцем коже, то есть когда вот летом много на участке, кожа обветренная, очень хорошо помогает маска. Берется картофелина в мундире, растолочь ее толкушкой необходимо, добавить немножко молока или сметаны и наложить на лицо. И вот обветренное горящее лицо, оно достаточно быстро проходит и, в общем-то, получается... Так, очень хорошая, гладкая и приятная кожа. При мешках под глазами рекомендуют, это вы, наверное, тоже слышали, достаточно распространенный рецепт. При мешках под глазами рекомендуют просто лечь на спину и положить по половинке картофелинки, ломтику половинки картофеля на нижние веки. То, сырого, да, обязательно сырого. И отеки становятся меньше. То есть, ну, конечно, если заболевания почек или сердечные заболевания, то тут уже, в общем-то, нужно лечить первоисточник вот этих мешков под глазами. А если это просто, ну, у некоторых людей, ну, такое строение нижнего века, что, ну, образуются мешки. Вот в этом случае картофель может даже немножко помочь. И вот аналогично, как я сказала, для лица маски можно делать, ну, такие типа масок из картофеля, опять же, со сметаной, с яичком, со сливками. Когда руки трескаются, вот сухие руки, когда много приходится работать с землей, земля очень высушивает кожу, руки трескаются, и вот чтобы это не происходило, или чтобы скорее кожа зажила, восстановилась, можно нанести вот такую маску из картофеля на руки, посидеть 10-15 минут, а затем смыть вареный, это да, вареный картофель. То есть вот таким образом можно использовать самый обычный картофель. Теперь не менее любимый и не менее популярный овощ – это морковь. Морковь посевная. Все знают, что она содержит большое количество каротиноидов, это провитамин А, и рекомендуется при ослабленном ночном зрении, так называемой куриной слепоте. Но надо всегда учитывать, что вот одна морковка средняя, это суточная доза провитамина А. Но он усваивается только в том случае, если его едят с чем-нибудь жирненьким. Это вы знаете. То есть это должно быть или растительное масло, или жирная сметана. Потому что это жирорастворимый витамин, и вот без присутствия жира он усваивается очень плохо. Но на этом, в общем-то, полезное действие моркови не заканчивается. То есть морковь, кроме всего прочего, содержит большой ассортимент микроэлементов. В частности, это и кобальт, и медь, и фосфор, и йод. И поэтому она очень полезна при любых обменных нарушениях. То есть морковь, она не вылечит от атеросклероза, но как средство диетического питания, как средство профилактики, ее обязательно нужно включать в рацион при атеросклерозе, в пожилом возрасте, потому что морковь, ну, корнеплод моркови, обладает так называемым, вот сейчас очень модное слово, антиоксидантное действие, то есть это снимает вредное воздействие агрессивных молекул, которые образуются в результате неблагоприятных условий окружающей среды, стресса, может быть, какого-то неправильного питания, большого избытка пережаренной пищи. И вот в моркови содержатся вещества, которые предотвращают разрушительное действие вот этих отрицательных агентов. И поэтому морковку, конечно, обязательно нужно кушать. Можно сырую, вареную. Вот антиоксидантное действие, оно сохраняется в любом. Любовь? Тогда любисток нужно кушать, чтобы любовь восстановила. Есть такое растение, любисток, пряное. Наверное, многие дачники его очень любят. Любисток. Любисток. Его на Украине называют приворотной травой. В общем-то, знаете, сначала смеялись над этим. Считалось, что это, ну, такое поверье народное ни к чему не приводит. А оказалось, что листики вот этого растения и корни, они содержат вещества, аналогичные тестостерону. Это мужской гормон. И поэтому действие на мужчин, стимулирующее, любисток действительно оказывает. То есть, да, вот есть такое действие у него, но что делать? Вот. Но, кроме того, у любистка очень много еще других побочных, не побочных, а полезных свойств. Это прекрасное мочегонное растение. То есть его используют при отеках. Я просто о любистке меня спросили, я немножко отвлеклась. Да, любисток – прекрасное мочегонное растение. Делают отвар из листьев, отвар из корней. Но обычно стандартно делают отвар. Это одна столовая ложка листьев или одна чайная ложка корней на стакан кипятка. Настаивают, но не кипятят. И затем процеживают, и вот этот стакан, жидкость получившаяся, это дневная норма. То есть по одной трети стакана три раза в день. И еще смесь соков моркови, свеклы и корня или листа сельдерея – это хорошее средство при анемии. Анемия – это недостаточное содержание гемоглобина. И вот смесь этих соков, морковь, свекла и сельдерей. То есть сельдерей. Да, можно листики, можно корни. Все равно, что вы будете в соковыжималку. Мешают в равных частях. Обычно, ну, принимают это дело по полстакана. Три раза в день. По полстакана три раза в день. То есть это и не настолько много свеклы, чтобы были какие-то эксцессы. Ну, свекла все-таки сильная, слабительная. И вместе с тем достаточное количество, чтобы оказать какой-то кроветворный и общеукрепляющий эффект. Но у моркови вообще-то вот сырьем, включенным в фармакопею, то есть признанным медиками, являются семена. То есть семена моркови используют при желчно- и почечно-каменной болезни. Но вот тут надо осторожно, потому что оно обладает желчегонным и мочегонным действием, настой вот этих семян. И чтобы не было вот такого отрицательного момента, когда камень начинает выходить, он может закупорить или мочеточник, или желчные протоки. Поэтому надо быть уверенным, что там или песок, или вот только предрасположенность еще, потому что в противном случае можно навредить себе. Вот с желчной и почечной каменной болезнью в этом смысле надо всегда быть очень осторожным. Но положительное действие, там кроме мочегонного действия еще и то, что снимается спазм, то есть расслабляются желчные и мочевыводящие протоки, и поэтому если идет песок, то почечная колика не так болезненна. То есть в чем заключается почечная или печеночная колика? Идет песок, раздражает стенки желчных или там мочевыводящих путей. Соответственно, они сжимаются. Песок их травмирует еще больше. И вот это вот как бы взаимосвязанные, чем больше травмирует, тем больше сжимается, поэтому такая невыносимая боль. И обычно вот вы знаете, что при почечной колике, например, колят ножку, чтобы снять вот этот спазм, и вот этот песок вышел более безболезненно. То есть, чтобы не сжимались мочевыводящие пути. И, соответственно, доза семян — чайная ложка на стакан. И стакан, одна чайная ложка на стакан. И, ну, в смысле, вот... на стакан воды, но не кипятить, заваривать. Сейчас я вам еще одну вещь скажу, что кипятить, а что не надо кипятить. И вот этот стакан вы процеживаете и по одной трети стакана, один раз до еды, второй раз до еды и третий раз до еды. Но единственное, курс лечения там достаточно, ну, длинный, там 10-15 дней, потом перерыв, потом повторить. Теперь вот я вам пообещала сказать, что заваривать как чай, а что кипятить. Все растения, они содержат те или иные действующие вещества. И в зависимости от того, что они содержат, нужно либо не кипятить, либо кипятить. Вот если это сырье душистое и надземная часть, то есть это трава какая-то, плоды, ну, например, мелисса, душица, еще какие-то растения, мята, то кипятить не надо. Надо залить кипятком, и под крышкой, это или эмалированная посуда, или заварочный чайник фаянсовый, но обязательно не надо кипятить, потому что эфирные масла имеют такую способность. Когда вы начинаете кипятить, они улетают вместе с паром. И те действующие вещества, ради которых мы готовим вот это все, они становятся, в общем-то, они улетели, их нету. Если, допустим, мы завариваем сырье, содержащее дубильные вещества, это может быть дубовая кора, там, колган, кровохлебка, бадан и другие растения, или растения, содержащие антрацен производные, это в частности кассия, то тогда нужно кипятить и сразу процеживать. Бадан нужно кипятить, да. Кипятят разное время, там уже у каждого вида сырья свой, ну, своя рецептура, что называется. Но кипятить нужно обязательно. И еще один момент, вот при приготовлении отваров. В зависимости от того, какие вещества, им нужна либо кислая, либо щелочная реакция среды. То есть, если это сырье, содержащее алкалоиды, ну, вы все, в общем-то, продвинутые товарищи, и у вас наверняка есть книги. То есть, вы когда открываете про какое-то растение, читаете, там написан состав этого растения и основные действующие вещества. Вот если там встречается слово алкалоиды, то значит нужно капнуть немножко или лимонного сока, или немножечко бросить, буквально чуть-чуть, лимонной кислоты, потому что вот эти вещества выходят в раствор в кислой среде. Но если вы завариваете брусничный лист, если вы завариваете дубильные вещества, то есть это кора дуба, колган, кровохлебка, бадан, то нужно кинуть чуть-чуть соды, потому что для выхода вот этих веществ нужна щелочная среда. Ну, как пример, знаете, вот, чтобы лучше запоминать. Вы знаете, что раньше в поездах проводники всегда, вот чай был безвкусный, но совершенно потрясающий насыщенности цвет. Это объяснялось тем, что они просто бросали соду. И вот в чае содержится большое количество дубильных веществ, и вот, кстати, в столовых каких-то, вот это было очень распространено в советском общепите. То есть это действительно, это факт, и вот эту соду бросали именно для того, чтобы при минимальном количестве заварки получить максимально насыщенный цвет. И вот то же самое, та же самая химическая реакция, она идет при заваривании лекарственного сырья. То есть если там это нам во вред, то есть когда чай завариваем, то здесь это, в общем-то, нам на пользу, мы максимально извлекаем действующие вещества. То есть вот эти вот моменты надо, в общем-то, стараться как-то учитывать. Следующее у нас достаточно интересное растение – это огурец. Обычно считают, что огурец – это бесполезное растение. Ни витаминов, ни питательных веществ, ничего нет. Но, вы знаете, да, вода, но во всем есть свои прелести. И поэтому при почечных, например, заболеваниях есть много свежих огурцов достаточно полезно, потому что очень хорошо промывается организм. Потом много огурцов полезно кушать при обменных артритах. То есть то, что называют подагрой, благородной болезнью подагра, вот, это всего-навсего обменные артриты, и вот это вот промывание организма огурцом, оно способствует выведению лишних солей. То есть, в принципе, это получается не такой уж вредный фрукт, и, вернее, овощ, извините. Кроме того, вот это промывание организма, ну, то есть, когда сезон огурцов, и их много кушают в свежем виде, но тут условие, чтобы минимум соли. Потому что вот соленые огурцы уже, сами понимаете, такого действия не оказывают, и соленые огурцы с рассолом – это либо закуска, либо уже вот на следующее утро, когда проблемы наступили. Но тут речь идет только о свежих огурцах. И... Как сразу посадить? Ну, вы знаете, вообще при заболеваниях почек, при отеках и при обменных артритах избыточная соль в диете, она противопоказана. И поэтому в данной ситуации отнеситесь к огурцу как к не очень противному лекарству и попробуйте кушать без соли. Я думаю, если привыкнуть, то это даже не так уж плохо. Потому что я, например, себя приучила, и, в общем-то, я иногда солю огурец, когда хочется, а иногда мне, наоборот, хочется огурец без соли. Прислушайтесь к своему организму. Организм всегда вам подскажет, что ему нужно, а что ему не нужно. Так, кроме того, огуречный сок очень хорошо действует на кожу. То есть маски с огурцом – это замечательное косметическое средство. И всегда известно там огуречный лосьон. Когда появляются первые огурцы, то очень хорошо прикладывать огурец на кожу лица. Очень хорошо омолаживает, освежает кожу век. То есть и немножко такое маленькое, слабое, несравнимое с петрушкой отбеливающее действие. То есть хорошо отбеливает кожу. И еще один момент. Огурец очень низкокалорийный. То есть калорий там мало-мало-мало. Если кто-то хочет похудеть, то огуречный сезон, в общем-то, к этому располагает. Огурцы... Ну, они заполняют желудок, но вместе с тем не дают калорий. И, соответственно, не набирается вес. И, наконец, вот огурец, он хорошо используется как косметическое средство именно при жирной коже. И есть даже вот такой рецепт лосьона. То есть, сейчас я вам, чтобы точно рецепт не переврать... Значит, натереть на терке 300 грамм огурцов, залить стаканом водки, настоять 2 недели. Процедить. Очень здорово, если вы туда добавите лепестки роз. И, ну, мало у кого есть белая лилия, знаете, такая? Белая лилия, по-латыни та, которая лилиум кандидум, вот по-русски я, да. Да, вот эта вот лилия белая, лепестки, буквально одного цветка туда. Вот добавить розы, все какие вот в этот момент будут цвести, ну, несколько цветков буквально ободрать придется. И вот в сумме потрясающий лосьон получается. Туда перед употреблением, когда уже все процедили, надо еще добавить немножко глицерина. И получается, в общем, лосьон для протирания кожи. Очень хорошо и очищает, и тонизирует, и, ну, омолаживающе действует на кожу. Далее, менее известное растение у нас пастернак. Пастернак, может быть, кто-то выращивал? То есть это корнеплод, очень похожий на петрушку, относится к так называемым белым кореньям, но начнем как бы с плохого, потому что пастернак, он содержит такие вещества, они называются фурокумарины. Борщевик вы все представляете, то есть если в солнечный день дотронуться до борщевика, то сок борщевика потом провоцирует ожоги, но именно на солнечном свету. У пастернака действие намного слабее, но вот в солнечный день его лучше пропалывать осторожно, особенно тем, у кого белая и чувствительная кожа. То есть тоже могут быть вот такие или коричневые пятна на коже, пигментные появиться, или в худшем случае, не дай бог, ожоги. Вот это вот надо всегда учитывать. То есть это о плохом. А теперь о хорошем, что есть у пастернака. Он содержит достаточно большое количество микроэлементов и витамины В1 и В2. Кроме того, его считают таким хорошим средством, улучшающим аппетит и нормализующим обмен веществ. И в европейской медицине его использовали настой корней. Да? Ой, вы меня останавливаете, потому что вот я начинаю быстро очень говорить, я знаю это. Вот пастернак брали настой корней, то есть это 1 столовая ложка на стакан кипятка, как общеукрепляющее средство после заболеваний, вот тяжелые, связанные с ослаблением организма, со слабостью организма. Знаете, иногда вот грипп заканчивается, вроде уже и выздоровел, а сил нету. То есть вот в этом случае европейская медицина использовала пастернак. А есть еще один совершенно потрясающий рецепт. Вот опять же я немножко отвлекусь. Вот действительно, когда весна, нету сил, когда, в общем, и гемоглобин часто бывает понижен, и сонливость, и вот организм уже вот из последних сил. Или когда вот перенесена какая-то болезнь, ну типа гриппа, простуды длительные, вот долго не могли поправиться. Есть совершенно потрясающий рецепт. Берется 4 столовые ложки корней девисила, измельченных. Лучше их так немножко молотком поколотить на доске. 4 столовых ложки корней девиасила. Девиасила, по-моему, здесь даже я вам фотографию покажу. Но это распространенное растение, оно даже в аптеках есть. То есть это ничего экзотического. 4 столовые ложки корней девиасила, к ним добавляется 1 бутылка красного вина. По рецептуре это обычно когор предпочитается, но, вы знаете, лично мне больше нравится сухое типа каберне. И вот тут получается действие девисила, в общем, настаивается вот это все в течение где-то 4-5 дней. 4-5 дней. И принимают в течение 2 недель по 1 столовой ложке, принимают в течение 2 недель по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Это немножко не очень вкусно, потому что девисил он не очень вкусный, но вполне терпимо. Вот очень хорошо улучшается самочувствие. И кроме того, этот рецепт просто, может быть, запомните для себя, когда очень долго затяжной кашель. Девисил вообще обладает отхаркивающим действием и противопростудным действием, кроме всего прочего. Вот в этом случае вот это же вино девисиловое можно использовать от кашля. Тоже очень хорошо помогает. То есть это вот замечательное общеукрепляющее средство, ну, действительно очень хорошо действует. Так, и... Вот теперь вернемся немножко. Я просто скачу немножко, но просто раз речь зашла об общеукрепляющих рецептах, я, соответственно, что-то привела в пример. Вот, и кроме того, пастернак обладает мочегонным действием, ну, как большинство культур из этого семейства, и он обладает спазмолитическим действием на мочевыводящие пути. То есть, опять же, при песке, при камнях его, в общем-то, можно использовать. Что касается перца, Теперь переходим к перцу. В медицине используется в основном горький перец, то есть жгучие сорта перца, которые используются наружно как местно раздражающая настойка спиртовая. Наверняка вы знаете эти рецепты, то есть это при заболеваниях суставов, а в аптеках продается перцовый пластырь. Поэтому на этом мы долго останавливаться не будем. А сладкие сорта перца – это в основном витаминное средство, содержащее большое количество витамина С и каротиноидов. Какого-то такого экзотического медицинского применения у перцев я, в общем-то, не нашла. Теперь петрушка. Петрушка входит даже в нашу государственную фармакопею 11-е издание. Но сырьем, этим лекарственным сырьем, у петрушки являются семена. Семена, которые используют в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек, при отеках и при нарушении обменных процессов, то есть отложения солей, чтобы соли не откладывались. Кроме того, петрушка, она обладает небольшим таким антисептическим действием, я пока про семена говорю, и поэтому этот настой из семян, кроме мочегонного действия, он обладает противомикробным действием, и поэтому можно использовать как мочегонное при циститах и уретритах. То есть, соответственно, настой убивает бактерии и выводит то, что, чтобы там моча не застаивалась. То есть способствует промыванию, и тем самым цистит, а это достаточно неприятное заболевание, он быстрее проходит. В меньшей степени, но мочегонным действием обладают и корни, и листья, но в гораздо меньшей степени. Но зато листья содержат очень большое количество каротиноидов, то есть это и антиоксидантная активность, и провитамин А. То есть очень-очень в этом смысле полезно. Корни обладают чуть большим мочегонным действием, и, в общем-то, их можно использовать, если нет семян, делать настой корней, то есть 1 столовую ложку измельченных корней, заливают стаканом кипятка и настаивают в течение 15 минут и выпивают где-то по 0,5 стакана в качестве мочегонного средства. Семян 1 чайная ложка. 1 чайная ложка на стакан. Кроме того, у петрушки есть еще очень такое хорошее свойство. Она способствует, сок петрушки, удалению пигментных пятен и веснушек. То есть вы, наверное, читали, что петрушкой, отваром петрушки надо умываться при веснушках, чтобы убрать веснушки и отбелить кожу. Но, кроме того, можно себе отметить, что петрушка очень хорошо помогает от укусов пчел и комаров. То есть укусил кто-то, не дай бог, взяли листик петрушки, растерли в руками и приложили к месту укуса, и подержали. Очень хорошо снимает боль и успокаивает отек. И потом петрушка очень хорошо отбивает неприятные запахи изо рта, в частности луковый и чесночный. То есть если что-то много с луком поели, то можно закусить петрушкой, и луково-чесночный запах будет не настолько сильный и не настолько назойливый, скажем так. Так, из более редких из таких еще известных растений это репа. Репу все хорошо знают. То есть вообще репа, она долгое время, когда не было на Руси картошки, она заменяла хлеб. И практически, как сейчас везде все обсаживают картошкой, так где-то в 16 веке вокруг городов, вокруг деревень всегда были репища, то есть репку сажали. И поэтому, естественно, репа играла большую роль и не могли не выяснить, какие же у нее есть лекарственные свойства. В частности, она содержит достаточно большое количество витаминов группы В, то есть это В1, В2 и В6. Витамин С, И обладает бактерицидными свойствами, потому что в соке репы содержатся фитонциды. Это вещества, убивающие микробы. Конечно, они не настолько сильны, как чеснок или лук, но тем не менее это действие присутствует. Наиболее известное действие репы – это отхаркивающее и противокашлевое средство. То есть репку с медом или и редьку, и репку, в меньшей степени репку, а в большей степени редьку, использовали при кашле. То есть как? Выдалбливали внутренность, засыпали туда сахар, а еще лучше мед заливали, ждали, пока пустит сок, и потом вот этот сок использовали, чтобы смягчить горло, снять кашель, чтобы, если, не дай бог, голос пропал, то вот это дело очень хорошо помогало. И считалось, что в народной медицине, что при заболеваниях суставов, при подагре, имело смысл прикладывать репку, то есть на больной сустав. Но вот здесь, честно говоря, в литературе данные, они противоречивы. Я сама не прикладывала. Кто-то говорит, что надо пареную репку прикладывать, кто-то говорит, что свежую. Вот что правда, я не знаю, честно скажу. Но вот если нету репки, то аналогично можно прикладывать лист лопуха, лист капусты. То есть вот эти средства на больные суставы тоже действуют достаточно так приемлемо и успокаивающе. Но репа, она, в общем-то, обладает раздражающим действием на желудок и кишечник, и поэтому при язве желудка она, в общем-то, противопоказана. И при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, это энтериты, колиты, то есть вот тут репка придется воздержаться. Следующее растение – тмин. Не выращивали тмин? Тмин. Выращивали? Двухлетнее растение. Вот хорошо, здорово, что вы его знаете. Сырьем тмина являются семена. То есть используют с лечебной целью у тмина семена. В общем-то, это тоже растение, которое признано научной медициной, которое очень широко используется. И используют его следующим образом. Во-первых, это средство, улучшающее пищеварение и снимающее спазмы желудочно-кишечного тракта. То есть, когда тяжесть в желудке, когда, в общем-то, спастические явления, которые достаточно болезненны, тмин очень хорошо в этом случае помогает. Кроме того, он обладает не сильным желчегонным действием, то есть немножко обладает желчегонным действием, и повышает аппетит. Повышает аппетит. Тут можно сказать, что использовать можно либо настой, то есть заливают кипятком дробленые плоды одну чайную ложку на стакан кипятка. Или одну чайную ложку на стакан кипятка. Либо можно еще использовать порошок, то есть молотые плоды тмина, только не надо их молоть впрок, а по чуть-чуть, буквально на один день, по 1/4 чайной ложечки и запить небольшим количеством воды. Вот так тоже можно использовать вот это растение. Почему? Да, ну вот, но оно же не только аппетитное, оно еще и вот хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт, предотвращает застой желчи, а это уже важно, при гиподинамии это нужно. Так, что еще интересно, тмин наравне с остальными зонтичными, такими как укроп, фенхель, является хорошим молокогонным средством. То есть это безвредное средство, которое способствует выработке молока у кормящих женщин. Обычно берут 1 чайную ложку на стакан воды и выпивают вот этот стакан за полчаса до кормления. Лучше брать не один тмин, а сразу несколько смешивать. То есть укроп, тмин и фенхель. Что есть в любых пропорциях, но в сумме должна быть 1 чайная ложка на стакан кипятка. Так, И еще тмин принято включать в кровоочистительные сборы, но это сборы, которые обычно назначают при различных обменных заболеваниях. То есть это начиная от подагры и заканчивая склонностью к фурункулезу и там каким-то кожным реакциям. То есть выводят все лишние шлаки из организма. Но это не один тмин, а обязательно с какими-то другими растениями. Это может быть березовый лист, это может быть фиалка трехцветная, это может быть еще какие-то растения, кора барбариса, лист барбариса. То есть тут вариантов может быть очень-очень много. Так, это что касается тмина. Следующее, это свекла. Это растение очень полезное в рационе. Ну, во-первых, свекла всегда считается очень полезной при анемии. То есть считается, что способствует повышению гемоглобина. Хотя, честно говоря, действие здесь не совсем понятно, потому что, в общем-то, в ней не так уж много железа по сравнению с некоторыми другими продуктами. Но, тем не менее, принято считать, что при пониженном гемоглобине свекла оказывает положительное действие. Свекла имеет очень низкую калорийность, поэтому при избыточном весе ее желательно включать в рацион. Свекла – это прекрасное слабительное средство, то есть для регулирования функции кишечника свекла просто незаменима. И еще один такой момент, но он, в общем-то, достаточно спорный, то есть как бы клинических таких вот заключений, результатов я не встречала, то есть это вот заключение врачей, что называется. Но, в общем-то, даже врачи рекомендуют кушать свеклу, когда были операции, когда все зажило, были операции по поводу полипоза или онкологии кишечника. То есть, да, то есть вот когда были операции, чтобы не было рецидивов, рекомендуют кушать свеклу и пить свекольный сок, да. Но сок должен постоять час, иначе он обладает очень сильным раздражающим действием. Но опять же, сырой. А свеклу можно в любом виде кушать. Но вы знаете, насколько вот это оправдано, я не знаю. То есть, вот с одной стороны, нету в медицинской литературе каких-то вот таких весомых результатов, а с другой стороны, сами же врачи, они вот это дело рекомендуют. То есть, вот где правда, тут... Вы знаете, кто-то говорит снижает, кто-то говорит не снижает. То есть, на кого как, видимо, тут еще субъективно. Так же, как это кофеин действует на кого-то, вот не могут сутками уснуть, а кто-то выпил чашечку кофе крепкого и пошел благополучно спать. То есть, в общем-то, действие любых растений есть, которое проявляется на большинстве, но всегда есть исключения. И, кстати, вы знаете, вот у нас, к сожалению, на препаратах, на пищевых добавках это очень часто не пишут. А вот немцы со своей педантичностью, они на всех вообще фитотерапевтических препаратах и даже на пакетиках с травой, они пишут такое указание. Индивидуальная непереносимость и индивидуальная, аллергия. То есть на любом пакетике, даже с ромашкой. Потому что, в принципе, встречаются аллергии даже на ромашку. Ну вот, к сожалению, растения, они очень индивидуальные. И тоже желчегонное помогает одному, не помогает другому. То есть каждому человеку показано свое растение, и искусство фитотерапевта, оно заключается именно в том, чтобы конкретному человеку подобрать нужное ему растение. Но, к сожалению, таких, да. Очень надо осторожно. Сгущает кровь. И то же самое, да. Сырая, да. Именно сырая, не вареная. Раздражает, но чтобы меньше раздражало, надо, чтобы постояло час. Сок. Сырую не надо есть. Не надо сырую свеклу есть, хотя рекомендуют вот фанаты сыроедения. Я считаю, что этого не надо делать. И сок свеклы это чисто вот как, ну, как лечебное. И достаточно осторожно, потому что, вы знаете, даже стоялый сок, у некоторых он вызывает совершенно непредсказуемое раздражение и массу проблем. Поэтому попробовать, может быть, с чайной ложки, если нет каких-то вот жутких отрицательных моментов, тогда уже продолжать и увеличивать дозу. Да, еще иногда рекомендуют сочетание с тыквенным соком, тоже очень хорошо. Да, да. Да. И то же самое с черноплодной рябиной. С одной стороны, она снижает давление, а с другой стороны, она жутко повышает протромбин. Нет, а черноплодная рябина тоже, обратите внимание, она очень повышает свертываемость крови. Жимолость нет. Они нет. Нет, они совсем одни и те же. Там, да, там и там антоцианы содержат. Это вот этот фиолетовый краситель. Но состав свеклы и состав жимолости, он отличается. Там разное соотношение органических кислот и многих других соединений. Нет. Ну, вот, кстати, про жимолость я нигде не встречала. Я достаточно много смотрела литературу. Я нигде не встречала, чтобы она повышала свертываемость крови. Про черноплодную рябину пишут везде и во всех книжках, что да, вот обратите внимание на свертываемость крови. А вот и крапива то же самое. А про жимолость мне нигде не попадалось. Ну, может быть, что-то где-то. Нет, вареная нет. Она очень полезна. Она еще содержит достаточно большое количество веществ, которые вот на стенках кишечника, все, что скапливается, вот, ну, в результате там неправильного питания, недопереваренная пища, она все это дело адсорбирует на себя и очень хорошо выводит. То есть вареная, да, именно вареная. И, кстати, вот насчет свежей свеклы, есть такой рецепт: при ангине полоскать горло соком свеклы или капать в нос при насморке сок свеклы. Вот обязательно надо дать ему постоять, потому что, когда это делают свежим, просто в рецептуре это часто не пишут. А потом, когда человек пытается полоскать горло вот этим соком свеклы, у него совершенно жутко, ему жжет, ему больно, плохо. И поэтому вот обратите на это внимание, хотя пишут это почему-то не везде. Так, что еще про свеклу у нас интересного? Он очень полезный, но просто знать, как принимать. Ну, в принципе, это беда многих растений, и вот применение фитотерапии, что знают, что полезно, но зачастую неправильно используют. Это, к сожалению, беда, и очень много вот в книжках, и в то есть поверхностный подход. То есть рекомендуют, что да, должно помочь при этом заболевании, но не оговаривают кучу побочных действий. Это, ну, просто вот беда соответствующей литературы. Кроме того, вот считается, что свекла очень полезна при тиреотоксикозах, то есть это гиперфункция щитовидной железы. Она не лечит ни в коей мере, но это продукт, который является полезным при этом заболевании. То есть это так. И что еще? При ангите, фарингите сказала. Так, теперь сельдерей. Сельдерей. У нас такой был старый профессор, овощевод, очень известный, академик. И когда он нам читал лекции, он про каждый овощ говорил... какие-то стихи, чтобы лучше запоминалось. Вот в частности про патиссон, например, он говорил, лезет в банку патиссон, будет славный закусон. То есть прошло 25 лет, как я закончила Тимирязевку, а тем не менее я все это помню. И вот про сельдерей он говорил, хочешь бегать побыстрее, ешь на ужин сельдерей. И в этом действительно есть очень большая доля правды, потому что сельдерей, он очень хорошее кровоочищающее и общеукрепляющее средство. И вот в частности во французской медицине там есть так называемый рецепт настоя пяти корней. То есть там корни петрушки, сельдерея, пастернака и еще там некоторых растений. И вот это все настаивалось на белом вине. Это было общеукрепляющее средство, чтобы ну, человек как-то вот набрался сил, воспрянул, у него повысилась работоспособность, и организм функционировал как часы. Ну вот и что касается сельдерея, действительно он очень полезен. То есть ну, не будем перечислять, что он содержит, потому что там, в общем-то, вся таблица Менделеева. Лучше поговорим, как использовать. Если у нас в стране обычно, как мочегонные, рекомендуют семена петрушки, то вся Европа и Северная Америка используют в аналогичных случаях, как мочегонные, семена сельдерея. То есть семена сельдерея обладают мочегонным и противоотечным действием. А корни и листья, соответственно, так же, как и у петрушки, имеют это же действие, но гораздо слабее. Корни и стебли, черешки. Знаете, бывают черешковые, бывает листовой и бывает корневой сельдерей. Вот все остальные части, кроме семян, у них действие слабее, но оно тоже присутствует. Вообще, как диуретическое и такое вот очищающее организм средство, иногда рекомендуют свежеотжатый сок сельдерея, который выпивают по 1-2 столовые ложки, но достаточно длительное время. То есть считается, что он обладает не только мочегонным эффектом, но и дополнительно он выводит вот все лишнее из организма, все, что касается солей. То, что должно было отложиться, а благодаря сельдерею оно не откладывается, а выводится. То есть это профилактика почечно-каменной болезни, профилактика желчно-каменной болезни и ряда других заболеваний. Считается, что сельдерей и вообще вот древние, в частности Авиценна, считали, что нужно кушать сельдерей женщинам, страдающим бесплодием. Отчасти в этом есть свой резон, то есть это не панацея и не при всех заболеваниях, но сельдерей содержит достаточно большое количество витамина Е, и поэтому он оказывает благоприятное действие на всю эндокринную систему, связанную ну, с репродуктивной сферой. То есть на деятельность вот всех эндокринных желез, связанных с репродуктивной деятельностью. И поэтому, в общем-то, сельдерей рекомендуется кушать вот в любом возрасте и вот в случае, если хотят ребенка, но не очень это получается. И вот в европейской медицине сельдерей считается растением профилактики старения. То есть постоянное использование сельдерея в пищу, блюд из него в свежем виде, салатов, оно способствует тому, что снижается холестерин в крови, не откладывается в сосудах, и плюс сочетание витаминов, оно повышает эластичность сосудов, и тем самым, в общем-то, организм дольше сохраняется молодым и хорошо бегающим. И аналогично вообще вот при сердечно-сосудистых заболеваниях тоже рекомендуют сельдерей в виде, ну, во-первых, в пищу, и, во-вторых, в виде настоя, там, листьев, черешков или корней. Просто, знаете, еще сельдерей очень часто мало выращивают, потому что не знают, что с ним делать. То есть зачастую вроде как, ну вот есть, вырос, а что с ним дальше делать? Очень вкусно делать салат. Попробуйте. Яблоко, корешок сельдерея и, если есть, грецкие орехи. Если нет, ну тоже ничего страшного. Заправляется это майонезом. Вот плюс этого салата, знаете в чем? Когда вот обильный стол, уже поели, ну кажется все. Желудок вот сейчас, ну вот просто уже ничегошеньки съесть не может. Берете вот этот салат, и он очень хорошо все осаждает пищу. И вот эта тяжесть в животе, она очень быстро и хорошо проходит. Вот даже удивительно, потрясающе в этом смысле действует вот такой вот салат. А из черешков сельдерея очень вкусно, они в сочетании с крабовыми палочками, можно туда апельсинчик добавить, потом там яблочко, и вот это все заправляется опять же майонезом, и тоже получается очень вкусный такой, самое главное, очень полезный салат. Единственное, сельдерей, вот с одной стороны, он улучшает деятельность репродуктивной сферы, но с другой стороны, сельдерей, и также, кстати, как и петрушка, и прежде всего семена этих двух культур, их не нужно использовать как мочегонное при беременности. Ни в коем случае, потому что, в общем-то, там увеличивается немножко тонус, во-первых, матки, и может произойти непоправимое. То есть, нет, он двулетник. Обычно он первый год образует это, и если перезимовал с сельдереем, нет, лепесток многолетний, а сельдерей всегда двулетний. И петрушка также всегда двулетняя. То есть они с петрушкой близки. Просто петрушка у нас лучше зимует, поэтому семена легче получить. А сельдерей, у него очень длинный вегетационный период. И вот использовать его именно вот семена с лечебной целью в наших условиях не имеет смысла. А в условиях Южной Европы он у них растет наоборот. Лучше и больше семян дает, чем петрушка. И поэтому они предпочитают вот это растение. То есть все объясняется чисто климатическими условиями. Вы знаете, в смысле полезности, у них разный состав действующих веществ. То есть, если вы хотите, чтобы больше было мочегонного действия, там улучшались обменные процессы, то есть от отложения солей, то тогда лучше корневой сельдерей. А если нужна больше каротиноиды, витамин С, потому что в сельдерее достаточно много каротиноидов, то тогда лучше использовать листовой сельдерей. То есть как витаминная ценность выше у листового сельдерея. А вот корневой, там больше микроэлементов, больше калия. Вот в этом смысле лучше такой сельдерей. Так, теперь такое достаточно экзотическое растение. Ну, может быть, вы выращивали его хотя бы как декоративное. Спаржа. Спаржа лекарственная, да. Да, то есть мы привыкли больше, что это декоративное растение, но вместе с тем спаржа, ее само название полное, научное, оно спаржа лекарственная. То есть изначально его использовали именно как лекарственное растение. И в Европу с востока от Авиценны и прочих врачей, арабских врачей средневековых, оно пришло именно как лекарственное растение. И французы, в общем-то, они лакомки и гурманы, они оценили спаржу как вкусовую культуру гораздо позже. И изначально ее распространение именно вот как лекарственное. Ну, во-первых, спаржа обладает очень хорошим, опять же, мочегонным действием. То есть она используется при нарушениях мочеиспускания. И вот есть такая книжка «Травник для мужчин». Она еще рекомендуется при аденоме в качестве вот средства, облегчающего мочеиспускание. И готовят, причем, отвар травы, то есть собирают надземную массу, то есть зеленые вот эти побеги, не те, которые едят вот эти этиолированные, а когда она уже растет, то, что мы в букеты кладем. Вот это дело высушивается, обычно трава, и используется для приготовления настоя в виде 1 столовая ложка на стакан кипятка. Но надо помнить, вот если руки склонны к раздражениям, чувствительные, то сухую уже спаржу лучше собрать в перчатках, потому что у некоторых дерматит вызывает. Вот на это просто обратите внимание, чтобы потом не было неожиданностью это. Так, кроме того, вот из спаржи отвар – это хорошее средство при вот каких-то проблемах с обменом, причем с липидным в том числе обменом в организме. То есть когда склонность вот к образованию прыщей, вот расширенные поры на коже, потому что вот все неполадки в организме, они, как правило, вылазят сразу на коже и все проблемы. То есть вот плохой цвет кожи, плохая структура кожи, она зачастую обусловлена какими-то внутренним дисбалансом в организме. И вот при таких проблемах очень хорошо пить отвар спаржи или готовить сироп. Или можно приготовить сироп. То есть из побегов отжимают сок, смешивают с сахаром. Сок отжать, сразу говорю, будет очень трудно, потому что она достаточно такая сухая, спаржа. И, в общем, затем упаривают до состояния сиропа и пьют по чайной ложке 3-4 раза в день. 3-4 раза в день. упаривать немножко, ну, чтобы оно такое густенькое было и лучше хранилось. Вот, это что касается спаржи. И некоторые фитотерапевты корни используют при тахикардии, то есть корни спаржи. Тахикардия – это когда слишком быстро колотится сердце. Используют корни спаржи, делают отвар. Но вот тут насколько эффективно, я не знаю. То есть как бы то, что я сама не пробовала, мне трудно сказать. Но такой вот момент есть. Следующее – это тыква. Тыква. Так, тыква, ну, в общем-то, тыкву вы все выращиваете, все знаете, что она содержит большое количество каротиноидов, что наиболее полезна тыква, которая имеет такую насыщенную оранжевую мякоть. То есть тыкву используют при очень многих заболеваниях. Например, вареная тыква – это хороший продукт в разгрузочные дни. То есть иногда, когда организм должен отдохнуть от жирной, тяжелой пищи, когда кто-то там борется с избыточным весом, такое тоже может быть, тогда можно, рекомендуется посидеть день на отварной тыкве. То есть это немного калорий, но вместе с тем организм получает и микроэлементы, и витамины, и массу полезных веществ. Кроме того, вот отварная тыква, она обладает легким послабляющим действием, и поэтому организм одновременно еще и очищается. И печень, да. Тыква очень хорошо очищает печень. И в частности, вот был даже препарат такой, тыквиол на основе тыквы при заболеваниях печени. Кроме того, тыква содержит много калия, поэтому тыкву очень полезно кушать сердечником. То есть тыква очень полезна для сердечников. И полезно для сосудов, потому что вот эти каротиноиды, антиоксидантное действие, это все профилактика склероза, это все предотвращает развитие вот таких вот неприятных заболеваний. Полезна тыква при атеросклерозе, то есть при атеросклерозе и при обменных нарушениях, при подагре в частности, очень рекомендуется один день в неделю делать разгрузочный с тыквой. То есть это вот тоже способствует профилактике и, в общем-то, затормаживанию развития этих заболеваний. Мякоть тыквы можно приложить к ожогам. То есть к ожогам способствует заживлению. Но тут тоже понятно, витамин А, и он способствует регенерации кожи и тем самым ускоряется заживление. Кстати, вот многие из вас хозяйки, естественно, все на кухне, ну, вынуждены что-то делать. И просто вот мой совет, сама попробовала, действительно потрясающее действие. Вот разоритесь, купите масло лаванды немножко. Совершенно потрясающее средство от ожогов. Если, не дай бог, приложились к раскаленной сковородке, к раскаленному утюгу, сразу берете быстро, мгновенно, вот под рукой, чтобы всегда пузырек стоял, намазываете место ожога, ни водой, ничем не споласкиваете, сразу намазываете вот этим местом, ну, вот это место маслом, и желательно подуть. Масло испарилось, намазали еще раз. И так несколько раз. Ожога, в общем-то, как такового почти не будет. То есть это лаванды, да. Оно не очень дорогое, то есть не гонитесь за какой-то вот импортной бутылочкой в аптеке навороченной. Это для наружного применения, поэтому вполне подойдет масло подешевле. То есть можно купить, оно не очень дорогое, лавандовое масло. Просто если покупать вот, вы знаете, в аптеках, ну просто не гонитесь за австрийским и каким-то немецким маслом. Оно очень дорогое, там за очистку, за фирму, за марку берут, за гарантию. А можно какое-то, ну, подешевле, там с Украины, крымское, еще какое-то масло. То есть для наружных целей, для ожогов оно вполне подойдет. Но действие совершенно потрясающее. То есть я сама была удивлена, я не верила. Просто есть такой исторический факт, что есть сейчас такое направление – ароматерапия. И это лечение эфирными маслами. То есть древние лечились, но потом начался прогресс химии, и ароматерапию забыли. И вот возрождение ароматерапии, то есть использование эфирных масел в медицине, оно началось достаточно специфически. На юге Франции было такое семейное предприятие Готефоссе. Они получали эфирные масла и продавали их для парфюмерной промышленности. И вот сын хозяина, он получил образование хорошее, и он все время что-то экспериментировал с маслами в лаборатории, и в один прекрасный момент у него в руках колба взорвалась с кипятком. И он просто от неожиданности ничего не нашел лучше, как сунуть руку в лавандовое масло, которое стояло рядом в емкости. И ожога не было. И вот именно этот факт его настолько заинтересовал, что он начал изучать именно медицинское действие эфирных масел. И вот это считается таким основополагающим моментом научной ароматерапии. И я относилась к этому как к легенде, но когда попробовала на себе, то есть ожог был действительно, я приложилась к раскаленной металлической, лаборатории, и действительно ожога, волдыря не было. Хотя зашипело аж все. То есть, понимаете, кожа зашипела. И, в общем-то, потрясающе просто. Но учитывая, что на кухне мы все подвержены такому риску, то есть просто рекомендую. Так, что еще тыква? Тыква, вы знаете, что тыкву издавна использовали как глистогонное средство, то есть от глистов, причем от ленточных глистов. Если чеснок используют от круглых глистов, это острицы и аскариды, то тыкву, как семена тыквы, как глистогонные от ленточных глистов. Но прежде всего, обычно как? Главное, чтобы семена были с зелененькой оболочкой, потому что когда вы снимаете шкурку, там еще есть такая зеленая оболочка. Вот она обязательно должна остаться. В ней содержатся основные действующие вещества. Это средство абсолютно безвредно, но чем оно неудобно, там надо съесть в течение короткого времени очень большое количество семян тыквы. Не все это, к сожалению, могут. Это первое. И второе неудобство, что надо в течение получаса потом принять солевое слабительное, потому что содержащийся в семенах тыквы кукурбитацин, он просто оглушает вот этого там цепня, и он отцепляется от стенок кишечника, и вот надо поймать вот этот момент, чтобы вывести вот этого червяка из организма. То есть вот в этом заключается глистогонное действие, но как использовать его, в общем-то, не очень удобно. Но у семечек есть еще совершенно другое замечательное свойство. Это считается таким признанным средством профилактики аденомы простаты у мужчин. И, в общем-то, это доказанное лекарственное действие. Просто началось с чего? Обратили внимание, что в балканских странах мужчины этим заболеванием или не страдают, или начинают страдать гораздо позже. Когда начали исследовать, оказалось, что они большие поклонники масла тыквы. То есть они используют его как салатное масло для жарки, для приготовления различных блюд. И когда начали исследовать, оказалось, что действительно семена тыквы оказывают профилактическое действие. И вот с этого момента начали делать какие-то пищевые добавки с семенами тыквы, препараты пытались делать. Но действительно это хорошее очень профилактическое средство. Но кушать надо ежедневно и начинать заранее. То есть не когда уже совсем караул, а с определенного возраста начинать просто. Это не самое противное профилактическое лекарство. Съедать там по 30-40 семечек тыквы, но ежедневно. То есть не лениться. Нет, ни в коем случае не жареные. Ни в коем случае не жареные. Так. То есть это очень такой полезный момент. И плюс еще тыквенное масло, масло из семян тыквы, это очень хорошее гепатопротекторное средство, то есть оно оказывает защитное и такое действие на печень, способствующее восстановлению печени, улучшению ее состояния. То есть это тоже очень хорошее средство. Так, про семена тыквы сказала. Кстати, насчет пользы семян тыквы еще подчеркивал отец психоанализа Фрейд. Фрейд, он указывал на полезность семян тыквы именно для мужчин. Нет, ни в коем случае не жареные. Так, укроп.